Наверное, сегодня последняя лекция, поэтому и говорить с вами будем о последних днях. Итак, прекрасно вы понимаете и знаете, что этот вопрос всегда волновал всех христиан. В первые века, даже в первом веке, как помните, апостол вынужден был даже призывать христиан работать, а не готовиться уже, бросив все, к пришествию Христову. И сказал, кто не работает, тот да не ест. Эсхатологическая проблематика беспокоила, если хотите, всю историю и наш народ. Волновала нашу русскую мысль. В отдельные периоды она приобретала довольно острый характер, эта проблема. В настоящее время, вы прекрасно это знаете, характеризуется опять возбуждением интереса к этой теме. Немало у нас сейчас говорят о числе Антихриста, о приближении его царства. Меньше, правда, говорят о втором пришествии, но это понятно, это не так интересно. Да. Но этот вопрос действительно сейчас является одним из волнующих. Так вот, если говорить об эсхатологической тематике в целом, то должен вам сказать, что эта тема многосторонняя. Здесь присутствует несколько аспектов, каждый из которых имеет и свою историю, и свои особенности. Если говорить об истории литературы, посвященной данной проблематике, то можно было бы сказать, что такой охватывающего монографического исследования, касающегося всех сторон данного вопроса, у нас практически нет. Ну, может быть, исключение, но неудачное, можно сделать для известного сборника «Россия перед вторым пришествием», изданного в 93-94 годах. Вот, когда была сделана такая развернутая попытка освещения этого вопроса, но, во-первых, недостаточно критическая, так мягко сказать, во-вторых, относящаяся исключительно только к России, а не к этой теме вообще. Я попытаюсь сейчас осветить, во-первых, показать вам, какие присутствуют стороны в этом вопросе, а затем уже, может быть, более конкретно коснуться некоторых вещей. Итак, первое, о чем я хотел бы сказать. Самым актуальным в русском богословии в течение всей ее истории и, так сказать, надеюсь, хотя не убежден, и в настоящее время является аскетическое все-таки понимание вот того, что мы называем эсхатон. То есть вот то последнее, о чем думает человек. Вот в этом понимании аскетическом присутствует несколько, в свою очередь, сторон, и я бы хотел их вам представить. Первая из этих сторон имеет, я бы сказал, духовно-созерцательный характер. Касается он понимания духовной жизни и ее законов, поскольку именно духовная жизнь открывает человеку вот тот эсхатон, вводит его внутрь того Царства Божия, к которому призван каждый человек. Так вот, этот интерес к духовной жизни, открывающий человеку вечность в этой временности, как кажется, не потерял своей актуальности для современных православных христиан. Хотя тут есть определенные «но». Для православного богословия это одна из самых насущных тем. Ей уделяется, к сожалению, наименьшее внимание. Богословие занимается другими вещами. Но интерес православного человека к этому вопросу, повторяю вам, широк и силен. Знаете, вот в связи с этим интересом, так сказать, к открытию Царства Божия, присущего человеку и находящегося внутри его, Вот в связи с этим, так сказать, интересом, надо отметить и те искушения, которые подстерегают человека на пути познания этого эсхатона. Одно из них, из этих искушений, заключается, я бы сказал, в извечной, присущей какой-то вот нашей падшей природе, что ли, да, вот, психике сорвать плод познания, сорвать, а не достичь результата путем правильной человеческой жизни. Вот в данном случае о чем идет речь? Речь идет о подмене религии, в частности христианской, обрядом, то есть обычаем, всей совокупностью вот этой, я бы сказал, такой внешней церковной жизни, а подмена духовности законом. Законом, понимаете, в кавычках законом. То есть нужно исполнить то, что положено. В результате вот этот эсхатон, вот та вечность, вот то вечное, то Царство Божие, к которому призван человек, оказывается не столько состоянием духа человека, да, соединенного со Христом, сколько, ну, своего рода законным заработком от Бога. Если я все исполняю то, что положено, то я уже чувствую себя человеком, которому Бог должен дать это царство. Вот такое понимание глубоко искажает христианское учение о человеке, христианское учение о Царстве Божьем, о той вечности, которой предназначен человек. Сами понимаете, да. Вот. Другое искушение, которое особенно поражает, я бы сказал, наиболее образованный слой нашего православного, подчеркиваю, общества, точнее, нашу православную интеллигенцию, которая, хотя и приняла, как кажется, православие, сейчас мы с этим встречаемся сплошь и рядом, но так и не увидела той глубокой специфичности христианства, если хотите, его исключительной красоты, не увидела, что это нечто принципиально новое по сравнению со всеми другими религиями. Не увидела этого. А отсюда христианская православная духовность очень часто воспринимается нашей интеллигенцией как нечто настолько широкое и всеобъемлемое, что превращается в какую-то панрелигиозность, то есть всерелигиозность, в какое-то, ну, почти теософское переживание смутных и неопределенных душевных восторгов и мистических состояний. Вот эти вот два, может быть, наиболее таких серьезных искушения, которые присутствуют на пути понимания, аскетического понимания эсхатона. Вот. Это вот один, так сказать, из аспектов. Аспектов понимания эсхатологической темы. Второй аспект также очень злободневный, на который следует обратить также внимание, это понимание в православной и католической аскетике пути и средств раскрытия Царства Божия в человеке или этого эсхатона. Вот этот аспект, то есть сравнительного понимания того и другого, сейчас приобретает все большую значимость. Тем более нужно учесть, что издается в настоящее время огромное количество как за рубежом, так и в России католической аскетической литературы. В результате сейчас у нас в стране сталкиваются два, я бы сказал, серьезных потока. Вот один из них – традиционный поток, который утверждает, что правильная духовная жизнь дана только в православии, в опыте святых отцов от начала сущих. Этот поток выражен очень конкретно и четко в писаниях наших русских святых, особенно вот таких, как Игнатий Брянчанинов, Феофан Говоров, у оптинских старцев, у того же Иоанна Кронштадтского мы находим, которые прямо утверждают, что аскетический путь католицизма ложный, прелестный, уводящий человека от этого эсхатона, то есть от познания этой истинной вечности. А другой, учтите, он реально присутствует, друзья мои, напротив, видит в католической аскетике ничто иное, как вариант, законный вариант достижения Царства Божия, как свой особый путь и больше ничего. Должен вам сказать, что на настоящий момент так и нет попыток серьезного обсуждения этого вопроса на уровне двусторонних православно-католических встреч. Нет этого. Я уже вам говорил, несмотря подчас буквально на, что называется, провокационные попытки, я вам говорил уже, что я в докладе специально в своем включил острую, совершенно критическую мысль Игнатия Брянчанинова. Зачитываю перед лицом, вот тут кардинал и целая делегация. Ни звука, ни реакции, ничего. Уход от темы. А это же серьезнейшая вещь. В этом, если хотите, вся суть религии. Суть религии – познание Бога. Познание этой истинной вечности. Правильным путем мы идем или ложным? Уход от темы. И третий аспект этой проблемы, может быть, заключается к видению, если хотите, эсхатона вне церковной жизни. Вы не представляете, что сейчас в западном христианстве одной из наиболее обсуждаемых, что ли, тем является вопрос о водительстве Духа Святого человека на разных путях его жизни. То есть о присутствии Духа Святого не только в христианской жизни, не только в церквах, но о его присутствии и действии во внецерковной жизни, в мирской жизни, включая все ее стороны. Какие? Политику, экономику, философию, науку, искусство, культуру в целом и так далее. Вопрос этот почему серьезен? Вы сами понимаете, что, кажется, с одной стороны, мы утверждаем о вездесущем Божьем и о промысле Божьем, присутствующем в мире. С другой стороны, мы понимаем, что человеческая жизнь – это не есть стихии, направляемые Богом, а это жизнь, управляемая свободой человека. И потому она способна противостоять воле Божией. Непонимание вот этих вещей может привести к тому, что все проявления мирской жизни можно объявить действием Духа Святого. И тогда мы придем к полному абсурду. Тенденция к этому сейчас очень и очень сильна. Вот это мне хотелось вам немножко просто кратко коснуться, значит, первого такого, первой стороны понимания эсхатона, аскетического, что ли, касающегося именно духовной жизни, духовной стороны жизни человека. Вторая тема – это тема об Антихристе, его имени, признаках его явления и ожидании конца истории. На Руси эта тема иногда приобретала государственную значимость, учитывая, что церковь была не каким-то отдельным явлением в обществе, а охватывала все общество в целом, от государя до последнего крестьянина. Можно понять, почему она приобретала эту тему государственной значимости. Вы помните по истории Русской Церкви, что в конце XV века Пасхалия заканчивалась 1492 годом. Причина всем была ясна. Наступил конец времен. 7000 лет от сотворения мира прошло. Наступает 8000, то есть вечность. Мир кончается. Даже Пасхалию, представляете? Пасхалию даже не исчисляли. Столь же напряженным было ожидание, опять-таки, Антихриста в 17 веке. Особенно связанным с 1666 годом и событиями, как раз имевшими в это время. Помните, этими соборами, да, осуждениями. Вам понятно, что причина здесь такая, достаточно наглядная. Во-первых, три шестерки. Что?
А единица впереди.
Ну, этим можно пренебречь. Что такое единица? Вспомните Маяковского. Голос единицы тоньше писка. О чем говорить? Я вам на большие авторитеты ссылаюсь, чтобы вы сразу поняли. Да. Ну, естественно, что не было никаких проблем и с кандидатами в звание Антихриста. Надеюсь, вам это всем понятно, да. Я должен вам сказать, что эта тема, она непрерывна. Знаете, и вращалась она и вокруг Петра Первого. Для многих было совершенно не было сомнений, что это и есть Антихрист. Но я вам скажу так. В настоящее время эта тема, вернее, ее понимание, приобрело новый характер. Он связан с тем, с все более открывающимися, связан техническими возможностями контроля, причем полного контроля, за деятельностью каждого человека. Более того, даже связано, сейчас мы к этому имеем достаточное основание говорить, даже управление человеком. По мнению ряда экспертов, связанных с компьютерной индустрией и развитием этих технологий, в настоящее время, уже в настоящее время, есть реальные возможности массового управления сознанием людей. Сейчас об этом говорится открыто. При этом отмечается любопытная вещь. Как-то я слушал радио, и один из специалистов говорит, что статистика или что-то, ну, в общем, исследования соответствующие показали, что особенно подчиняется этому массовому воздействию населения России по сравнению с западными странами. В чем причина, я не знаю, но можно предполагать, что западный человек уже несколько адаптировался все-таки, допустим, к рекламе, к мощному воздействию различных агитационных средств, а мы еще, так сказать, ну, для нас это еще новизна, у нас еще не выработалось противоядие. Но факт таков, что именно постсоветское пространство особенно восприимчиво вот к воздействию различных средств воздействия на психику. Вот. Эти специалисты утверждают, что возможность внедрения систем поголовного компьютерного контроля в человечество не за горами. И утверждают прямо, решительно, что она будет осуществлена где-то между 2010 и 2020 годами. Ну, в общем, в 2010-х годах поголовного контроля за человеком. В эти годы это уже будет гарантирован полный контроль. Так что осталось немного времени. Даже я и то, наверное, попаду, к сожалению, под это. То есть есть возможность даже, кто знает. Да, лучше мне попадать, конечно. Вот в связи с этим сейчас приобрел особую значимость вопрос о трех шестерках. Просто причем приобрел какой-то болезненный, я бы сказал, характер. Кстати, хочу вам напомнить, что буквально цифра 666, да, которая упоминается в Апокалипсисе, в еврейском языке, а вы знаете, там цифр нет, там цифры обозначаются буквами. Так вот, в еврейском языке соответствует словосочетанию, которое означает «царь Израилев». По-еврейски это звучит «ха-мелек ле-Ишраэль». «Ха-мелек ле-Ишраэль». То есть, и переводится точно, «царь Израилев». Кстати, интересно, мне об этом говорили сами евреи из Германии. Да. Что-то разговор зашел, они говорят, ну, царь Израилю. Да. Это, оказывается, точное соответствие. Так вот, психологическая особенность этого вопроса о трех шестерках в чем заключается? Я бы сказал, в конкретной наглядности этого символа. И отсюда впечатляющей значимости для обыденного сознания, для простого сознания. Прям конкретно, вот она, цифра, число Антихриста. Это просто убийственно действует на неискушенное сознание человека. Вот эта повышенная заостренность в настоящее время внимания на этой апокалиптической цифре стимулируется еще и тем, что хотя это число с точки зрения технологии и математической основы компьютерной техники не является обязательной в компьютерных исчислениях, понимаете? Не является обязательной, так? Тем не менее, ее присутствие во всех, это любопытно, в частности, в кодировке товаров, в этих так называемых штрих-кодах, стало реальностью. Правда, должен вам сказать, что вот недавно в «Русской мысли» была опубликована статья, и где была дана, так сказать, своего рода схема всех кодированных этих знаков вот на штрих-коде. Какая цифра, как обозначается. И вот оказалось, я посмотрел, оказалось, что я думал, что длинные две палочки означают эти шестерки. Знаете, там, их три, по две, три. Оказалось, нет. Шестерка, шесть обозначается как раз короткими палочками. А эти длинные, они только похожи, следовательно, на шестерки. То есть, оказывается, в этих штрих-кодах шестерок самих нет. Эти две длинные палочки, они похожи на шестерки, они длиннее их. Ну, может быть, это и шестерки, я не знаю. Но, в общем, так.
В НГ религии
газеты. Так, так.
Там было, где-то полгода назад, была статья специальная, причем там вот от этого штрих-кода есть госстандарт.
Так.
Как он делается? И там оказывается такая расшифровка. Значит, цифра 6, вот, я по этой статье, значит, обозначается не только двумя палочками, как и любая другая цифра, а палочками и пробелами. И вот, по-моему, там госстандарт цифры 6, ну, я примерно, значит, там две палочки, они должны быть равны по толщине.
Да,
там
да.
Пробел, палочка и три пробела, по-моему, так вот. И наоборот, палочка, пробел, четыре пробела. Так вот, вот эти длинные палочки просто не являются шестерками по этому госстандарту, потому что
да.
они по соответствию этих палочек и пробелов не соответствуют.
Да.
Они только
да.
похожи этими палочками.
Да. Вот, вот не являются, оказывается. Я почему-то думал, что они являются. Ну, знаете, сразу тут не разберешься во всех этих тонкостях, да. Оказывается, не являются. То есть и фактически там в этих штрих-кодах, оказывается, нет этих несчастных трех шестерок. Вот какое дело-то. Но из-за этого, вы знаете, разгорелся целый сыр-бор. Поскольку сейчас в любом бар-коде, штрих-коде, на любом товаре всюду присутствуют вот эти вот длинные палочки, которые, вот, как я думаю, что как раз и означают 666. Ну вот ведется, когда компании поверишь, что люди, мол, знают. А оказывается, они введены в заблуждение, и вот и других вводят. Но я вот не знаю, что это. Может, это действительно, если хотите, уже зашифрованная шестерка. Можно в конце концов и так истолковать. Но если это так, если это настолько конспирированная шестерка, то уж в таком случае, я не знаю, стоит ли придавать даже этому значение. когда что-то скрытое и не означающее шестерку. А кто-то может быть, а может и не быть, законспирировал это. Ну вот, если действительно тут все-таки присутствует каким-то тайным образом этот знак, знак Антихриста, то это бы являлось чем? Одним из примеров нарочитого, что ли, или специального внедрения апокалиптического числа, ну, в повседневную, если хотите, жизнь современного человека. Вот, ну, можно отсюда понять, почему вот эта проблема тотального применения данной цифры поднимается сейчас до уровня соборного обсуждения. Вы знаете, это имело в Аллатской церкви, это имело место в Украинской церкви, это сейчас у нас даже обсуждалось на синоде. Я бы хотел ответить все-таки на этот вопрос, поскольку он волнует многих. Таким образом, ну представим себе, что этими какими-нибудь палочками было бы так же, ах нет, сначала начну с другого, утверждается, что поскольку этот штрих-код сейчас распространен всюду, то таким образом это число зверя, оказывается, налагает свою печать на все и вся. И все принимающие это, таким образом, незаметно для себя принимают Антихриста. И, следовательно, погибают. То есть, оказывается, идея какова, обращаю ваше внимание, что можно вот таким образом, незаметно, принимая это скрытым образом зафиксированное число, так, незаметно принимать Антихриста и таким образом погибнуть. Поэтому уже призывы в проповедях, чтобы не принимать ничего, что связано с этими цифирями, это есть новый вид исповедничества за Христа. Так вот, в связи с этим мне бы хотелось ответить. А представим себе, что точно таким же образом, также законспирировано, этими двумя палочками изображалась бы не шестерка, а крест. Представляете, какая была бы радость? Люди незаметно бы для себя постепенно принимали бы Христа и спасались. Какая красота! Представляете? Оказывается, бедные святые отцы, они даже не предполагали, когда утверждали, Бог не может нас спасти без нас. Какие ж наивные были. То надо было просто, это, знаете, какой-нибудь штрих-код придумать, и незаметно, вот в чем вся суть. Люди бы стали принимать Христа и спаслись бы. Мне просто хотелось показать всю вот эту какую-то наивность этой психологии, наивность этой идеологии. Но это не просто наивность. Здесь присутствует огромная беда. Какого рода? Мы ввергаемся, принимая подобную идею, ввергаемся в поток магического восприятия самого главного – спасения. Мы ввергаемся в поток магического сознания, обращаем внимание на внешние знаки, внешние символы, которые будто бы без меня и помимо меня могут, оказывается, погубить или спасти меня. Вот что самое страшное. О чем пишут святые отцы в связи с этим? Говорят, что тот, кто не следует пути правильной христианской жизни, тот незаметно для себя примет Антихриста, ибо приобретет дух Антихриста, и таким образом действительно станет его последователем. Брань происходит в душе человека. Каким образом? Очень простым. Исполняем заповеди, мы соединяемся с Духом Божиим и ограждаемся Его силою. Не исполняем заповеди, не каемся, соединяемся с духом злобы и подпадаем под его власть. Поэтому современные утверждения о том, что будто бы принятие вот этих электронных карточек этих штрих-кодов является ничем иным, как отречением от Христа, есть ничто иное, эти утверждения, как извращение, прямое искажение нашей христианской веры. Да облепите в Антония Великого хоть с головы до ног этими шестерками. Он от этого не перестанет быть Антонием Великим. Христианин, запечатленный таинствами. Христианин, который всегда может крестным знаменем, и уж если он считает что-то, пожалуйста, перекрестил мысленно или физически даже реально. Да, перекрестил, положил крест на это. Что, скажите, устоит перед силой креста? Я этим самым, делая крестное знамение, этим самым я исповедую что? Свою веру. Во что я верю? Во Христа ли я верю? Этим самым я показываю, чему и кому я отдаю предпочтение.
В данном случае, насчет вот этих штрих-кодов, сейчас в Молдавии, получается, вот такой пафос, у нас даже священники многие запрещают, вот, там, особенно кирьяны, иеромонахи, отпрещать себе людей за то, что вот у них имеются вот эти паспорта.
Ну вот потому я сейчас эту лекцию и читаю. Потому специально читаю эту лекцию. И я пытаюсь сейчас объяснить, задача наша какая? Чтобы мы поняли. Потому что если мы не поймем, тогда как же поймет тот народ, к которому вы выйдете? Народ, еще раз вам говорю, его сама цифра впечатляет. Число имени Антихриста 666. Все. Им больше ничего не надо. Он же, ему трудно рассуждать. Он не имеет достаточных ни знаний, ни понимания. Он верит. Кто-то должен это знать и понимать. И вот мы должны с вами поэтому понять, совершенно ясно понять, кто мы. Мы верим в Бога и Христа, или мы верим действительно в Антихриста, в цифры, тем более даже не в Антихриста, а даже в цифру Антихриста. И что нам страшнее? Перед чем мы преклоняемся? Я говорю, пожалуйста, кого смущает, перекрестите. Перекрестите. Если уж смущает человека, допустим, смущает, пожалуйста, перекрестите. Или крестное знамение уже ничего не значит для православного человека. Вот. Так, что еще? Кто-то хотел спросить?
О богословских курсах все сейчас об этом говорят. И сейчас статьи есть. Вот как раз мне предложили вчера статью, когда к ней отношусь. Там как раз говорится о том, что такой, говорят, духовник известный пишет о том, что вот как раз мы сейчас говорили о силе креста налагаемого. Он пишет, что не обольщайтесь этим, а то, что как вот воду святую освящаем, вещество, он говорит, достойно вот осветить, само вещество чистое, оно становится святым. И потом такие примеры приводят, что, например, испражнения человеческие, хоть ты их не крести, они святыми не становятся. Поэтому, если ты хоть что перекрещиваешь, принимаешь, что ты оскверняешься. Угу. Такой стиль. Угу.
Да, вот видите, какие лжерассуждения приводятся. Понимаете, к чему сводит? Святая вода, оказывается, становится благодаря тому, что перекрестили. Ошибается. Посмотрите, какой молебен мы служим на крещение. Молитвою. Крест – это не магический знак. Если мы будем надеяться на крест, как на магический знак, тогда мы ничем не будем отличаться от тех, которые шестеркам этим придают такую же силу. Не магией креста вода освящается, а молитвою. Молитвой, обращенной к тому, которого крест является символом, если хотите, знаком, орудием нашего спасения. Вот только крест когда действует. Поэтому вы знаете, что грехом является неблагоговейное осенение себя крестным знаменем. То есть не сам крест. Поэтому правильно, он в данном случае прав, да, испражнение верно. Только, я не знаю, какой сатанист только может, так сказать, это крестить. То есть, который верит в что? Что знак сам по себе может изменить символ. У нас такой веры нет. Ни один православный человек не может этого сделать. А мы крест только тогда налагаем, только тогда крестим что-то, когда обращаемся с верою к тому, кто нас спас этим крестом. Вот чем связано. Понимаете, вот какая лжелогика. Какие ухищрения. Это просто поразительно. Вот как, одним словом, это заблуждение. Заблуждение. А заблуждение, происходящее, конечно, вот от этой веры в силу внешних знаков. Учтите, крест без благовения совершенный во вред тебе человек будет, а не в пользу. Крест без веры, без внимания совершенной никакой силы не будет иметь. Только с верою и благоговением совершаемый крест, с молитвою он имеет действенную силу. Вот какова наша вера. Это только у имебожников, у которых, например, имя само по себе уже было Богом. Это только, простите меня, при всем моем уважении к отцу Павлу Флоренскому, но который писал, когда крест всегда есть крест, я просто поражаюсь. Простите, а египетский крест тоже крест? А индийский крест, свастика, тоже крест? А индейские кресты тоже кресты? А крест на ковре в качестве украшения – это тоже крест? Извините, для меня крест является только тот, который является знаком христовых страданий и нашего спасения. Никакие другие кресты для меня ничего не значат. Ничего не значат. Рисуйте на чем угодно. Крест Христов. То есть тут соединяется что? Моя вера, мое восприятие креста. Вот тогда он становится действительно крестом священным, приобретающим силу и значимость. Вот. И беда-то в чем? Что сейчас этим шестеркам придают мистический смысл. То есть нас ввергают прямо в каббалистику, в магию, в язычество. Все заворожены. Не об исполнении заповедей, не о вере во Христа идет разговор, а о том, как бы случайно, как бы незаметно не оказалась эта цифирь на пакете с молоком. Вот до чего докатились. Это просто какая-то беда. Нас прям буквально в язычество, вот прям стягивают в язычество. Знаете, вот хватают и тащат. Да, ну что делать, друзья мои? Но мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли эту картину. Поняли, не приняли, что я говорю. Потому что один говорит одно, другой другое. А поняли. Вот помните, мы с вами говорили, когда Хомяков говорит, Христос не авторитет. Церковь не авторитет, святой не авторитет, сам Бог не авторитет, а истина. В чем отличие? Еще раз напоминаю. Авторитет предполагает слепую, нерассуждающую веру. Слышите? Папа сказал, все, кончено. Рома локута, кауза финита. Почему? Потому что папа сказал. Вот этот старец сказал, все, не смей рассуждать. А истина совсем другое. Пожалуйста, рассуди. То есть истина предлагает свет. Смотри, видишь? Вот почему. Да, она истина, вот она, смотри. Авторитет? Я и смотреть не хочу, потому что папа сказал. Не хочу смотреть, ясно? Не хочу. Мне сказали, что этот потолок черный, вот все. Да посмотри, он же белый. Не хочу смотреть, мне сказал авторитет. Вот чем отличается. Слышите, это очень важно. Авторитет от истины. Истина всегда предлагает, пожалуйста, смотри. Истина говорит, смотри. Авторитет, не смей смотреть, тебе сказано. Вот и в данном тоже случае. То, что я вам говорю, я вам предлагаю что? Чтобы вы сами видели и сами рассудили. Сами, слышите? А не потому, что я говорю. А другой придет, он противоположный может насчет говорить. Вот скажет, рассудите, да, да, он скажет, что это правильно, то есть это истина, и предложит вам, вы сразу спросите, почему? Оказывается, вот почему, что если перекрестить воду, то она будет святой, а если перекрестить вот эти вещи, да, дерьмо, то оно не будет. Ах, как логично, давайте рассудим. Рассудить надо. Недаром отцы говорили, нет добродетели без рассуждения. Нет. Молитва добродетель? Да. Добродетель? Нет. Почему да? Без нее невозможно спасение. Почему нет? Без рассуждения может превратиться в орудие гибели. Пост добродетель? Да. Добродетель? Нет. Почему? Совершенно вам очевидно. Так и здесь. Это, увы, друзья мои, не первый раз это в истории церкви эти вещи. Я не случайно обратил внимание на 15 век, на 17 век. сейчас в 20 веке, к этому склонны мы, к этой внешней, вот этой внешней стороне. Внешность, вот, она впечатляет человека. И забывает, что мы с Богом или Антихристом соединяемся своей жизнью. Жизнью по заповедям или напротив. Да. Своей верою, а не внешними знаками самими по себе.
Есть крещение, и есть, так сказать, внешние знаки крещения, как трикратное погружение в воду, призывание, словесное призывание имени Божьего. Так и здесь, в данном случае, если, так сказать, принимать внимание, что Антихрист будет как противоположен Христу, то он должен как бы устроить, так как бы говорить, некое подобие, да, как вот крещение в свое имя. И в данном случае, насколько я общаюсь с ребятами, спрашиваю, с людьми с большинством, именно большинство понимает это принятие печати как вот некое крещение в имя Антихриста и принятие его имени на чело и на руку, как в свое время принимали печать миропомазания. Вот. И в таком случае знак действительно имеет силу, потому что, как сказано, сердце не уведет правду, а уста же не исповедует спасение.
Хорошо, да. Я думаю, что, наверное, крестики носили, может быть, и до Христа даже в качестве украшений. Крест и сейчас некоторые носят без всякой веры. И он не имеет тогда никакой силы для человека. Никакой. Это украшение, больше ничего. Какие действия у нас имеют спасительную силу? Те, которые сопряжены с верой в эту спасительную силу. Спасительную силу Божию. Почему человек принимает крещение? Верит. Ну, я говорю не о формальном принятии, сами понимаете. Почему верит? Почему причащается? Верит. И так далее. То есть все эти внешние знаки являются только оболочкой, а на самом деле движущей силой является вера человека в спасительность этих действий. Потому что верит в Бога. Так и в данном случае, если человек будет верить, что 666 есть не что иное, как знак Антихриста, и что он, принимая эту цифру, как веру в него, то есть следование ему. Вы слышите? Что значит вера? Вера же не в бытие, и бесы верят. Как следование, то есть как принятие его в качестве спасителя, вот тогда, да, тогда человек будет отрекаться от Христа. Если бы было объявлено, что 666 является таким же символом, знаком для человека веры в новую Мессию, каким крест являлся верою во Христа, вот тогда, да, каждый человек, который бы одел на себя эти шестерки, допустим, или там на лоб, или куда угодно, да, он бы сказал, да, я поклонник вот этого, как его назовем, ну, да, пусть Антихриста, да, я верую в Антихриста, и вот его знак я принимаю. Как знак чего? Веры ему. Так вот, в данном случае, тогда мы должны с вами понять, в данном-то случае, сейчас, о чем идет речь? Человек берет какую-нибудь электронную карточку, на которой есть штрих-код, так, и перекрестил ее. Господи, благослови ее или себя, неважно. Он что этим самым? Объявляет, что я верю теперь вот тому, кто скрыт за этой цифрой. Разве это присутствует? Разве об этом идет речь? Ничего подобного. Прекрасно защитники вот этой новой теории прекрасно понимают, что православный христианин вовсе этого не делает. Он вовсе не верит Антихристу и не принимает его веру, его идеологии. Вовсе нет. Совсем у него этой веры нет. Более того, я даже крещу, то есть отрекаюсь от этого, если хотите, от всей этой идеологии. Значит, о чем же идет речь? Значит, речь идет именно о внешних знаках, которые сами по себе способны исказить дух человека. Вот почему мы принимаем крещение, потому что мы верим в Бога. Потому я принимаю крещение. Если человек будет принимать эти шестерки как вера в Антихриста, да, он станет последователем Антихриста. А если это принимает в качестве электронной карточки, то есть удостоверения личности там, или его счета, в банке и так далее, а вот совсем не без всякого отношения к Антихристу, при чем тут тогда? Тогда при чем тут? Понятно, да? Вот совершенно разные, как видите, разные вещи. Совершенно мотивы совершенно разные. Сейчас никакого религиозного значения мы этому можем не придавать, и тогда вы совершенно спокойны. Так же, как человек может атеист носить крестик. Мы что скажем? Все, теперь он христианин? Поклонник Христа? Спасается? Нет. Человек принимает крещение. Вот я вам говорю, у меня какая-то двоюродная там племянница или кто-то. Ей надо венчаться, видите, в Елоховском соборе. А муж-то спрашивает, верует? Нет. А крещен он? Нет. А как же? Ну, он покрестится. Это что такое? Это что, принимает Христа? Ну, что вы? Это все равно, что упадет частица святых даров с престола, представьте себе, а мышка съест. Что мы теперь скажем? Причастилась? До какого абсурда доводит нас? Нас превращает в животных. Главный внешний знак. И тогда ты слуга Антихриста. Ну, вот так. Я вот таким образом ответил.
Да, да. Вот. Но, мне кажется, большинство не так понимает, что пока действительно от нас никто не требует отрекаться от Христа, следовательно, действительно, эти знаки как сами по себе пока и не имеют такой действительно силы, да? Вот. Но как бы предполагается, что этот знак уже нам о нем сказано в Откровении, на Иоанна Богослова, и что если его ввели в нынешнюю систему, то ввели его, значит, не просто так, и не за даром. То есть, исходя как бы из двух, может быть, таких посылок, это тоже просто поиздеваться над христианами, вот. Но это, видимо, просто первоочередная такая задача.
Да, и достигают цели в этом.
Да, и достигают цели, действительно. И вторая, действительно, если большой мир ожидает пришествия Антихриста, то мир должен готовиться к его пришествию, соответственно, подготовить как бы некую материальную почву. И ну, создав некоторые же внешние условия, что пришествие самого Антихриста действительно уж потребуется, может быть, отречься от Христа, чтобы принять эти знаки, как написано в Откровении, человек, не принявший их, не сможет ни покупать, ни продавать, то есть, ну, собственно, жить социальной жизнью, да, и окажется изгоем не общества. И уже, а как бы люди, которые уже сейчас, ну, принимают по таким подвидам, казалось бы, невинным, разные знаки вот эти, предваряющие, то есть там, ну, карточки, паспорта и прочее, и уже когда с пришествием, собственно, самого Антихриста, они будут уже, может быть, им будет не столь тяжело принять и его самого Антихриста, будучи уже привычным к этим знакам, печатям и тому подобное. Как бы вот так. И поэтому призыв какой был, вот, ну, слышится в этом, что не проще ли отвергнуть, так сказать, само начало, самого такой, так сказать, предтечу, чтобы не принимать и самого его, чем потом уже будет, может быть, намного труднее уже бороться и отвергать от себя вот это прилипающее искушение.
Как видите, все это основано на предположениях, это раз. Во-вторых, опять всюду гвоздит одна и та же мысль. Самая, так сказать, ну, порочная мысль. Что, оказывается, помимо моего сознания, я все-таки могу идти, помимо моего убеждения, я могу идти к Антихристу, или, я подчеркиваю это, или, если будем кресты всюду ставить, к Богу. Нет. Без меня никто не может меня ни спасти, ни погубить. Сам Бог не может. И поэтому, пока у меня нет веры вот в эту, в религиозную значимость этой цифры, она не имеет никакого духовного воздействия на мою душу. Вера – вот кто определяет, куда я иду, к Богу или напротив, к Антихристу. Вера. А то, что наверняка есть в мире сатанисты, это мы знаем, что для них эта цифра вожделенна, очень возможно, и что они как псы. Видели, как пес на улице всюду оставляет следы? Так и они всюду оставляют свои следы в виде этих шестерок. Ну так неужели мы будем так же верить в это, как они верят? Они же язычники, заблуждаются. И вдруг мы, христиане, начинаем в это верить, как и они, забыв о том, что идол в мире – ничто. От нас зависит, вы слышите, от нашей веры. Вот, а потом святые отцы прямо говорят, печать на челе – это на уме, на образе его мысли. Печать на руке – рука – символ деятельности. То есть это печать на деятельности человека. Вот как объясняются вот эти вещи у святых отцов. На уме, на деятельности. Видите, все время обращение к чему? К духу человека. а не к внешней вот этой вот атрибутике, которая будто бы сама по себе может иметь какое-то значение. В общем, эти вопросы, эта дискуссия показала, что нет сомнений в том, что определенные круги специально используют эту символику в своих, так сказать, целях. Некоторые из чисто, я бы сказал, псевдорелигиозных убеждений, другие, может быть, а может быть и те же самые, с целью, как кто-то сегодня хорошо сказал, подразнить тех христиан, которые вдруг поддадутся на эту провокацию. Но я бы хотел обратить внимание еще на другой план современной жизни, стимулирующий развитие апокалиптических настроений и ожиданий. Он связан с совершенно очевидной деградацией морального состояния властных структур и стремительно развивающейся тенденцией все большей концентрации всех ветвей, если хотите, власти, политической, информационной, научно-технической, экономической, военной, да, в кругу, очень узком кругу, если хотите, суперменов. Вот отсюда вырисовывается вполне понятная картина, к чему мы идем. Мы, то есть человечество, совершенно ясно идет к созданию или образованию единого всемирного государства, во главе которого также очевидно, кто станет. Мы видим, кто проходит сейчас к вершинам власти. Я не говорю об исключениях, а как правило. Совсем не люди, обладающие незаурядными умственными способностями. Совсем не люди, отличающиеся особой, я бы сказал, добротой, добродетельной жизнью. Нет. А, во-первых, самые ловкие, самые богатые, самые беспринципные. Это наблюдается во всем цивилизованном, я вам скажу, современном мире. Потому что поскольку для этих людей как раз моральные принципы являются уже вторичными, а точнее сказать, их моральные принципы просто носят совсем другой характер и глубоко отличаются от тех, которые мы называем евангельскими. Так вот, во главу современного мира совершенно очевидно становятся именно эти супермены, эти боги, которые, кстати, очень часто не связаны ни с каким государством. Вы же знаете, что так означает транснациональные корпорации, транснациональные, занациональные, понимаете, наднациональные. Они не связаны ни с каким государством, они выше уже всех, они уже носят всемирный характер. Для них, если хотите, в этом отношении нет даже Родины. Но зато у них неограниченная, если хотите, компьютерная власть, с помощью которой, как мы с вами уже говорили, установится всеобщий тотальный контроль за каждым человеком. То есть человечество идет совершенно очевидно к всеобщему рабству, физическому и моральному рабству. Вот все это вполне соответствует апокалиптическим предсказаниям о тоталитарном режиме в конце истории, режиме единого всемирного владыки. В Апокалипсисе прямо написано: «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Вот он-то и станет спасителем в кавычках, Христом в кавычках, нового и, лучше сказать, старого человечества. Вот. Ну, логические последствия такого владычества, опять-таки, этого нового мирового порядка, опять-таки, мне кажется, понятны. Откровение Иоанна Богослова прямо говорит о всеобщей гибели человечества и самой планеты. Причем любопытно, что апостол Петр утверждает, что эта гибель будет не от воды, а эта гибель будет огнем. Причем, судя по высказыванию апостола Павла, что не все умрем, а все изменимся, во мгновение, причем ока, помните он, сразу, мгновенно, можно отсюда сделать вывод, что эта катастрофа наступит мгновенно. Кстати, и сам Господь говорил, как тать в нощи придет, совершенно неожиданно, найдет как сеть на человечество. Есть, в общем, мне кажется, достаточные основания, исходя из многих высказываний находящихся в Священном Писании, делать вывод, что конец мира произойдет мгновенно. Вы слышите? Сразу. Поэтому Господь указал на признаки приближающегося конца. Не будет конец тянуться. Нет, нет. Есть признаки. А конец мгновенно будет. Не все умрем. Помните, он говорит, но все изменимся. Ну, хорошо, друзья мои.